Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
И Алексей Венедиктов тоже.
Добрый вечер. Сегодня наша тема «Кто более бессовестен, богатый или бедный?» И наши гости.
Наши гости – Павел Астахов, адвокат, и Владимир Симага.
Добрый вечер.
Даже не знаю, как представить.
Не адвокат, да.
Как написано у нас, в прошлом бизнесмен, а ныне депутат Государственной Думы.
Да, и в прошлом бизнесмен, в прошлом депутат, потом в прошлом бизнесмен, потом опять в прошлом депутат.
Не бедные люди.
Я только хочу сказать, что один из вопросов, который в интернет пришел, касался как раз гостей. Было сказано, что это вы позвали Астахова и Симагу, еще бы... Мы не буду даже приводить кого-то.
Нет, почему? Это все равно как о нравственности рассуждать с хозяйкой борделя.
Дело в том, что адвокат, как там было написано, он часто поступает со совестью, а предприниматель, вообще коммунист, коммунист, депутат, да. Такое сложное сочетание во Владимире Симаге, в принципе, отрицает наличие совести в этом человеке.
Блиц-опрос, Павел Астахов, кто более бессовестен по твоему жизненному опыту?
Симага или Астахов?
Богатый или бедный?
Не зависит от уровня благосостояния.
От чего зависит?
Зависит от тех нравственных установок, которые есть у человека.
Что мама дала?
Воспитание.
Мама то, что воспитала?
От генетики, от его взгляда на жизнь, от того, как он прожил эту жизнь, как поступает.
Володь, Владимир Симага, ты как
думаешь? Два, я считаю, бессовестный и безнравственный, просто каждый по-своему. И вот не принято цитировать Коран, но там есть сура, которая говорит о том, что Аллах дает нам два испытания нашими детьми и нашими деньгами.
Давайте проверим, что думают наши слушатели и зрители канала RTVI. Напомню, что RTVI идет по всему свету. И те телефоны, которые я сейчас буду называть, вы можете по ним голосовать, но это московские телефоны, поэтому код Москвы для иногородних и иноземных наших зрителей и слушателей плюс 7495. Это код Москвы. А теперь вопрос. Вы-то как считаете, кто более бессовестен? Богатый или бедный? Если вы считаете, что более бессовестные богатые, то звоните по телефону 980-59-48. Это московский номер телефона. 980-59-48. Если вы считаете, что более бессовестны бедные, звоните по телефону 980-59-49. 980-59-49. Через несколько секунд голосование начнется. Пока оно у меня не запускается. Света.
Вот интересно, между прочим, еще по Библии, да, сказано, только нищие достигнут Царствия Небесного.
Да,
это что?
Нищие духом.
Вот я хотела уточнить. Почему-то трактуется часто, что нищие буквально в смысле, нищие духом, да?
Да.
Все-таки уровень благосостояния не подразумевал и наличие грехов изначально.
Я думаю, что имеется в виду в Библии, хотя не мне ее, конечно, толковать, тем более. Ветхий Новый Завет. Имеется в виду, что люди, которые не порабощены материальными благами, а областью рациональной, они достигнут Царства Небесного, потому что и душа, и совесть, как суть души, они живут в области иррационального.
Вы не озабочены кошельком,
совершенно,
да?
Обращение, у нас запустилось голосование, я повторяю вопрос и понеслась. Итак, кто с вашей точки зрения более бессовестен? Богатые. И московский номер телефона 980-5948. 980-5948. Бедные. 980-5949. 980-5949. Голосование идет, 100 человек уже позвонило.
Послушайте, если не озабочены кошельком, то озабочены тем вообще, как выжить. Разве не если это самые тяжелые испытания? И для совести не украсть ли кусок хлеба, если голоден ты там и твои близкие?
Я прошу прощения, тут есть несколько обстоятельств. Обычно говорят, кому щи жидкие, кому жемчуг мелкий. Угу. Потому что такое богатый и бедный? Это первое обстоятельство. А второе, возьмите банальное, к сожалению, в нашей ситуации сегодняшней страны, ситуацию, когда есть заказчик убийства, когда есть убийца, который наверняка не из богатой обеспеченной семьи, но тем не менее выполняет самое страшное, что можно сделать на свете, и богатый, который, так сказать, обеспечен всем, но тем не менее
Сразу возражаю вам, потому что, кстати, статистика это доказывает, сейчас уровень раскрываемости заказных убийств возрастает на стадии подготовки к преступлению. Очень многие киллеры отказываются совершать убийство по разным причинам. Я не говорю, что они такие все пошли в храм и тут же уверовали и покаялись. Нет, по разным причинам, но в том числе и из-за совести. Не надо исключать
тут,
и это обстоятельство.
Тут есть обстоятельства совести, исключать вообще никогда нельзя, потому что человек может совесть проснуться даже после того, как он достигнет определенных финансовых, так сказать, позиций. И мы знаем меценатов, и мы знаем и в российской истории очень много людей, которые тратили миллионы.
Как говорят, иные люди покупают себе совесть.
Может быть, в определенной степени ты не можешь себе позволить в какой-то момент сделать то, что ты хочешь, а когда этот момент наступает, то люди почему-то думают, ну, конечно, он откупается, естественно, у них так много денег.
К счастью, я думаю, купить совесть нельзя, хотя вот сразу я вижу, почему Света говорит это, я уже понимаю, и вопрос, который был в интернете, пришел.
Результат интересный.
Адвокаты иногда называют нанятой совестью. Действительно, есть такой тезис, он, правда, американский, тем не менее, нанятая совесть. Поэтому я не согласен.
Есть такой термин, да? Нанятая
совесть, адвокат, потому что человек, который совершил преступление, который сам не понимает, что это такое, иногда нанимает адвокат для своей защиты, и адвокат это нанятая совесть. Угу. Адвокат, по сути своей, совестливый человек. Это как любой человек другой. Есть такие и другие, но выполняя миссию закона, осуществляя защиту, потому что адвокат это только одна единственная функция – защищать. Он ничего другого не может делать.
Ушли в другую тему.
Да, это другая тема. И там тоже много что можно возразить.
И мы можем говорить о рейдерском, так сказать, бизнесе и произволе, который существует, и адвокаты там не последнюю роль играют.
Не последнюю.
Это другой вопрос. У меня вопрос к Владимиру Семаге. Володь, до того, как ты стал бизнесменом, ты кем был?
Государственным служащим.
Ты был госслужащим. Как тебя изменили деньги? Как твои принципы, что можно, что нельзя, изменили, ну, приличные деньги, скажем так?
Ну, если говорить, приличные деньги, во-первых, остались в прошлом, я извиняюсь.
Ну, были хорошо.
И своим сыном извиняюсь за то, что это так случилось, но, тем не менее, это в прошлом.
Ну, не голодует малютка?
Мальчик нет.
Но, тем не менее, вот вопрос перехода. Вот был госслужащий советский, да, там, ну, понятно, была зарплата совслужащего. Стал бизнесменом.
Зарплата 400 рублей в месяц, это неплохая зарплата.
Неплохая.
Да, но потом владелец завода, газет «Пароходов». Да.
Казино.
Что можно было с точки зрения нравственности, бессовестности или изменения понятия, что такое совесть, позволить себе, чего ты раньше не мог себе позволить?
Могу сказать только одно обстоятельство, которое меня тревожит и беспокоит вот в той жизни. Было некоторое десятилетие как бы относительно благополучия финансового. И могу сказать, что я растерял некоторое количество своих друзей. Растерял не потому, что я от них отказался, но возник некий фактор нового общения с новыми людьми, новые интересы, новый круг, там все и телевидение. И вот место для бывших моих друзей, для друзей старых, стало меньше. Вот это я, за это я себя карю.
Я хочу сказать, что я закончил голосование. 72,3% прозвонившихся нам считают, что более бессовестны богатые.
Ну, естественно.
27,7% тем не менее считают, что более бессовестны бедные. Я просил бы наших слушателей, уже можно звонить по нашим эфирным телефонам, чтобы высказать свою точку зрения. Вот мы разделим телефоны так. Для тех, кто считает, что более бессовестны богатые, московский номер телефона 783-9025. 783-9025. Это для тех, кто считает, что более бессовестно богатые. Для тех, кто считает, что более бессовестные бедные, 783-9026. 783-9026. Вот эти телефоны московские, звоните, и вы нам объясните чуть позже, буквально через 2-3 минуты, почему вы так считаете. В чем мотивация?
Ну, что такое совесть вообще?
Ну, тут сложное понятие, конечно. Совесть – это, казалось, некая формула анализа тех поступков, которые ты совершаешь с точки зрения твоего собственного внутреннего «я». Вот такая громоздкая.
То есть это не кодифицируется как нечто объективное?
Этого не может быть, да. Знаешь, вот ты что-то сделал, и совесть сразу закричала.
А я нашла в интернете такое определение. Совесть – это благовидный предлог ничего не делать и загоняться в угол.
Мне здесь больше ближе, наверное, определение Артура Шопенгауэра, который сказал, что совесть – это внутренняя часть, а честь – это внешняя совесть.
Еще раз, я даже не понял.
Совесть – это внутренняя честь.
Как?
А честь – это внешняя совесть.
Старик Шопенгауэр часто говорил не для, так сказать, вот нашего с тобой.
Да. Нет, на самом деле, для нас это временно.
Достаточно ясно и достаточно понятно, что если есть у человека честь и достоинство, которые каждый получает по своему рождению, то вот внутренняя честь человека – это его совесть.
Есть ли вопрос в том, что большие деньги деформируют совесть человека, или наоборот, обнищание деформирует.
Ну, хорошо, и то, и другое может влиять на состояние души человека и на его совесть. Потому что как под грузом денег, так и под грузом нищеты голос совести становится слабым.
Оба, внимание, тезис. Под грузом денег и под грузом нищеты голос совести становится слабым. Валик, согласен?
В определенной степени да, но мы здесь вот при голосовании столкнулись со стереотипом мышления. Потому что если у человека много денег, у него есть возможности больше. Если есть возможности больше, почему ты не помогаешь мне? Вот у людей, не достигших какого-то материального, так сказать, расположения, у них этот фактор счастья. У меня нет, а у тебя есть. И как же, это уже бессовестно.
Володь, ну, наверное, нельзя сбрасывать со счетов именно наше специфическое отношение к богатству. Может быть, даже по сравнению с другими странами мира еще более тяжелое отношение к богатству, по той простой причине, что мы только что пережили вот эти там 15 лет, которые потрясли страну, да, когда действительно создавали состояние самым разным способом и чаще всего неблаговидным. Поэтому у людей отношение к этой ситуации, к этим богатым людям сегодняшним, именно такое.
Этический аспект тоже такой же, да.
К нищим как раз отношение чаще всего прощающее все, что угодно, потому что это человек бедный. Хотя, мне кажется, это тоже неправильно.
Здесь есть один нюанс. Вот когда мы говорим с вами о категории бомжи, очень небольшое количество относительно людей в нашем обществе относятся к ним по-европейски, по общим мировым стандартам. Это несчастные люди. Большинство людей в нашей стране бомжей презирают и ненавидят так же сильно, как и богатых.
Бомжей?
Да.
А очень бедных людей?
Очень бедные люди, скорее всего, это основная, ну, не доминирующая категория, так сказать, наших людей в стране. И, конечно, у них в этом плане отношение к богатым хуже.
А я, знаете, с чем столкнулся? Леша, что-то хотел?
У нас есть звонок, я просто напомню, что наши телефоны эфира, те, кто считает, что более бессовестны богатые, ваш московский номер телефона 783-9025, те, кто считает, что более бессовестны бедные, 783-9026. Я прошу надеть наушники, иначе мы не услышим звонок. Итак, у нас звонок в эфире. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Любовь.
Любовь, откуда вы нам звоните?
Я звоню из Ижевска, я директор фирмы. Назвала себя достаточно преуспевающим человеком. Значит, я прошла жизнь от глубочайшей нищеты, когда я была более бессовестная, ну, всецело. Я думаю, что, в общем-то, я человек религиозный, поэтому Господь меня просто наказал за такое поведение. Сейчас я преуспевающий человек, в общем-то, я не даю взяток. Веду себя, мне кажется, нормально очень, честно во всем. И у меня, в общем-то, бизнес очень хорошо идет, слава богу, очень высокая зарплата работников, которые принято идти работать.
А вот по ходу движения вам приходилось все-таки сделки с совестью заключать, достигая этого благосостояния?
Вы знаете, да, но я стараюсь сейчас все больше и больше, как бы, ну, я уже в возрасте, мне 47 лет, я стараюсь от этого отходить. То есть с Божьей милостью я отхожу от этих вот как бы греховных шагов, иногда отказываюсь от очень выгодных проектов, только потому, что там надо немножечко считаться совестью.
То есть сейчас у вас есть такая возможность считаться совестью и делать так, как вы считаете комфортным для себя и своей совести, да?
Совершенно верно, слава Богу. Да.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо большое.
Да.
Спасибо большое, Любовь. Володя, подкомментируй.
Да, я просто помню свои собственные переживания вот в тот момент, когда я активно занимался бизнесом. Я помню, что мне приходилось иногда делать что-то такое, что мне не хотелось, но я понимал, что по тем правилам игры, в которые я сейчас играю, мне приходится делать какие-то вещи, которые идут, ну, не вразрез с моей совестью, но тем не менее мне становилось как, ну, я где-то, например, мог промолчать, где-то, например, наоборот, я мог сказать человеку, от которого зависело, какой-то комплимент, который на самом деле никакого отношения к
ну,
его...
Ну, крутился.
Вот да, то есть я из-за тех условий, в которых я сам себя впряг, я вынужден был потихоньку обретать форму такого гибкого человека, который, к сожалению, как бы играет по тем же правилам, что и все остальные.
Кто-то бы сказал конформист, а другой сказал бы бессовестный.
Очень интересно, Илья из Томска пишет мне, судя по процентам опроса, бедных в России больше.
Ну, разумеется.
А я не уверен, что бедные голосовали так, а богатые так. Павел Астахов.
Да, я хотел бы тоже прокомментировать вот высказывание Любовь из Ижевска, потому что она на самом деле высказала от имени, свое мнение от имени многих и многих предпринимателей, которые свое благосостояние увеличивают и всегда стоят перед вопросом, поступиться в той или иной ситуации со своей совестью или не поступиться. Это свойство современного человека. Мы выстраиваем хозяйственные отношения, заключаем сделки и все время задаем себе эти узкие вопросы. Вот выгодно мне здесь не вернуть деньги или невыгодно? Согласуется с моей совестью или не согласуется? Но мы забываем одну важную истину. Если мы говорим, что совесть – это источник, это суть нашей души, это источник нравственности.
Это внутренний контролер, так сказать.
Да. Не мы должны у нее спрашивать все время, а мы должны встать перед совестью и сказать, что я должен сделать, чтобы стать нравственно чище. И тогда она даст нам ответ.
И вот прямо во время каждой сделки встаешь перед совестью и задаешь ответ.
Для этого нужно, так сказать, соответствующую ситуацию.
Но смотрите, что сказала Любовь. Она
задуматься глубоко.
Смотрите, что сказала Любовь. Да? Она сказала, что вот движение. Да? Раньше она была как бы более бессовестной, когда была нищей, сказала Любовь. Да? И по мере продвижения она имеет возможность выбора, видимо, в жизни. И поэтому уже выбирает с точки зрения своего понимания.
У нее есть очень важный положительный вектор и направление, которое она себе задала. Она говорит, чем больше я совестливее, чем совестливее я, тем лучше мое благосостояние.
У нас есть звонок. Я просил бы надеть наушники. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте.
Я из Москвы, Тамара.
Тамара, чем вы занимаетесь по жизни?
Я по жизни госбюджетник, работаю в ВУЗе.
Пожалуйста, ваша точка зрения и обоснование.
Человеком не назовешь.
Да, конечно.
Моя точка зрения такая, что, к сожалению, во-первых, очень многих людей сильно меняет неожиданное благополучие. Относительно неожиданное, за короткий промежуток времени в нашей стране. Вот. И я, знаете, что хочу сказать? Почему я считаю богатых более бессовестными в массе?
Понимаем, Тамара.
Значит, например, вот меня совершенно шокирует. Мы видим сплошь и рядом, читаем в газетах, когда мать взывает, ради бога, давайте соберем, дайте денег там для моего ребенка, больного, например, белокровием. Кто чаще отзывается в массе своей? Люди бедные.
А вы не правы.
Нет, я имею в виду, вот вы знаете, я не говорю, что богатые не отзываются вовсе.
Отзываются? Но и часто хочу... вообще берут полностью.
Да, безусловно. Если у человека большая сумма, это можно только приветствовать. Я хочу сказать, что массово люди бедные несут часто последние. Назвать бессовестными я бы не могла в людей бедных. Одновременно богатые и очень известные. Мы не будем называть в эфире, мы это знаем. Можем в казино, могут в вечер проиграть столько, сколько достаточно для спасения хотя бы одного ребенка. Вот меня это лично страшно шокирует.
Понятно. Спасибо большое. Тамара. 1-1 у нас.
Я только хочу сказать, что вот я сейчас езжу много по стране, потому что там готовлю проект очередной телевизионный. И я сталкиваюсь, к сожалению, с тем, что, да, конечно, проблемы ближе вроде бы у бедных людей, они вроде должны понимать, что
солидарность
должна быть. Вы знаете, крайне редко вижу проявление этой солидарности. И погорельца, семью многодетную на ее же улице не будут уж так поддерживать. Мало кто поддержит. И не бросится строить ей крышу, а будут смотреть, много ли к ней приехало благотворительных организаций, и что ей там привезли, и не спекулирует ли она на своем горе. Вот что огорчительно.
Здесь есть еще один аспект. Вот просто пример моего отца. Он как бы никогда не поступал со своими принципами, он всегда жил по совести, ну и практически ничего не добился. И с другой стороны, когда я разговариваю со своим сыном, он начинает мне говорить о том, что ну а где вот та необходимость и полезность вот такой неуступчивости в нравственном отношении. Жизнь дается один раз, и надо постараться что-то добиться. Он не говорит о том, что нужно, так сказать, там по головам и все прочее, но некий элемент, некий зазор для себя современное поколение, оно, на мой взгляд, оставляет гораздо больше, чем нежели поколение там довоенное. Я не говорю про свое. Мы, к сожалению, как оказались так на перепуте, на стыке на большом. Но, тем не менее, вот некий элемент нравственности внутренней сегодня поддержки самого себя, он, конечно, стал значительно ниже, и он безотносительно от денег.
Вы знаете, я еще о чем подумала? Я подумала о том, что люди, которые двигаются и много работают, да, у них постоянно в жизни возникает, ну, так скажем, гораздо больше ситуаций вот этого выбора и этих
соблазнов,
нежели у человека, который там сидит, ничего не делает.
Да, и в своей собственной, так сказать,
да, и в этом маленьком мире. Да. И этот выбор и соблазн, он настолько чаще, что действительно может человек чаще ошибаться.
Я,
правда,
хотел бы вернуться вот к этому процессу. Вот Павел задал тему, Павел Астахов, который сказал, что большие деньги, большая нищета, как-то сказал, делают голос...
Тише, да.
То есть здесь они как бы смыкаются.
Ну, вот крайность.
Вот процедура, да, вот человек, я еще раз, ведь Семага не ответил на мой вопрос. Я хочу, чтобы ты рассказал так же, как сказала Любовь из Ижевска, твоя коллега по бизнесу, что называется, да. Вот ты был, в общем, таким же госслужащим, как Тамара, которая, да, а потом стал таким же, как Любовь, предпринимателю, как наши две слушательницы. Вот по ходу пути, да, вот у тебя изменялись какие-то, изменялось отношение к тому, что мы называем совестью, бессовестностью? Вот раньше ты это делал, а когда стал бизнесменом, перестал это делать потому-то. Или не делал, а стал делать. Павел, вот этот процесс.
Павел абсолютно прав, что все-таки, наверное, внутренние устои, которые заложены семьей и обстоятельствами твоего собственного «я», они не меняются так кардинально в зависимости от денег. И вместе с тем, я могу сказать, что изменения, я же подтвердил, что они произошли, они не были кардинального характера. Я не стал, так сказать, там, преступником и из-за денег не стал, так сказать, топтать своих там ближайших приятелей и все прочее.
Ты сказал, что ты просто потерял людей, друзей.
Да, но не стало хватать времени просто для...
Вот Володя ссылается, что не стало хватать времени. Не потому, что ему стыдно смотреть ему глаза.
Нет, изменился круг, да, изменились некие некая проблематика, возникла иная. И когда, ну что, ну раз можно встретиться с приятелем, сказать, а помнишь, мы на третьем курсе пиво выпили на перемене? Ну, второй раз встретились, опять сказать, а помнишь, мы вот на другой перемене опять пиво выпили? Ну, это же как бы непередаваемое ощущение от детства, от юности. А тут вот перед тобой жизнь. И вот стоит там, например, зам там мэра, там, или там, зам министра, или кто-то еще. И ты начинаешь общаться с ними, ты понимаешь, что ты на них тратишь больше времени, а на свое собственное
потому
я.
Потому что надо.
Потому что надо.
Потому что надо.
Значит,
есть,
потому что деньги заставляют...
Деньги заставляют встречаться с больше полезными людьми, чем...
Нежели с теми людьми, которые тебе...
О, мы нащупали одну историю. Павел?
Да к ней стоит жить.
Ну, но... знаете, я могу, конечно, про себя рассказывать. Про мне себя. Интересен опыт и моих клиентов, которых я видел совершенно разных, и бедных, и богатых. И я вам скажу, что перед богатым человеком по уровню приобретения этого богатства, по мере приобретения этого богатства, все больше и больше искушений стоит. И многие могут совладать с властью, со славой, с богатством. И это очень серьезное испытание.
Слово искушение центральное.
Искушение центральное. Дело в том, что я еще раз напоминаю о том, что вот эта стремительность обогащения у нас в стране, она людей совсем вот. Неподготовленных вот. Выдвинула в эти
если
ряды.
Договорить,
воспитанных
мы
годами. Да.
Вы знаете, что я хотел сказать, что я, честно говоря, я много вижу очень богатых людей, в последнее время, естественно, они тянутся, там, адвокаты и так далее. Угу. Я очень мало вижу счастливых людей, которые в ладу со своей совестью, со своей душой.
А это их мучает? Значит, у них есть все же?
Нет, они всячески это скрывают, они пытаются это утопить, там, в какой-то праздности, в постоянном празднике, который устраивают. Некоторые в экстрим даются, кто-то летает в космос, кто-то занимается.
Понятно, но они несчастливы, что-то грызет. Я что хочу сказать? Вот я хочу закончить эту мысль о стремительности, да, об этом я называю это эффект вертикального подъема, да, когда наступает кислородное голодание. Дело в том, что в других странах, где есть эти династически богатые семьи,
50 лет,
да, там несколько другая ситуация. Там этих самых детей, помимо манер и помимо того, как надо себя вести за столом, как держать ложку, вилку, ножик, их еще учат скромности, их учат не выпячивать богатство. Это стало хорошим тоном, да? Их дети работают, возможно, уже начиная с малых лет часто. И ходят там, не знаю, в майках и джинсах, и зачастую не различить, где ребенок богатый, а где бедный.
Может быть, это имеет отношение к совести, это имеет отношение к правилам.
Нет, это совесть, мне потому кажется, что ты не можешь демонстрировать свое богатство, это бессовестно по отношению к тем людям, которые просто вообще ничего не имеют.
Мне кажется, это по уровню совести.
Нравственности.
Скорее, да,
нравственности. А когда вопиющие, да, и детей маленьких возят на Мерседесе с охраной и одевают...
А когда эти дети начинают в школе говорить, у тебя Майбах, а у меня Роллс-Ройс.
Да, а кто у тебя папа? А что,
дети
что
всегда
у тебя?
Хвастались игрушками в песочнице, я, честно говоря,
я бы, простите,
сказать.
Воспитанные дети, дети Романова в царской семье, ходили, и помогали в госпиталях, помогали
во время войны,
Хорошо, я напоминаю, это программа «В круге света», Светлана Сорокина, Алексей Венедиктов, а также Павел Астахов и Владимир Симага. Сразу после новостей рекламы мы вернемся в студию.
«В круге света». Программа Светланы Сорокиной.